Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги протоиерея Иоанна Базарова «Библейская история», ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова, беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с психологом Людмилой Ермаковой и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Протоиерей Иоанн Базаров. Библейская история, сокращенно извлеченная из священных книг Ветхого и Нового Завета. Из Ветхого Завета. Елисей, бывший свидетелем того, как Бог взял Илию на огненной колеснице на небо, сделался преемником и наследником духа и силы Илии. Руками и словом этого пророка было совершено множество чудес. Так в Вефиле, где совершено нечестивое поклонение золотому тельцу, мальчишки смеялись над Елисеем, крича вслед ему: «Плешивый, плешивый, пойди сюда!» Пророк Божий, разгневанный этими нечестивыми отродьями идолопоклонников, обратился и проклял их именем Господа. Тогда вышли из ближайшего леса две медведицы и растерзали 40 мальчишек. В другом месте, где была школа пророков, одна пророческая вдова явилась жалобою к Елисею. «Муж мой, — говорила она, — умер, теперь взаимодавец хочет взять обоих сыновей моих к себе в рабы». Елисей спросил ее: «Скажи мне, что еще есть у тебя в доме?» Она отвечала: «У рабы твоей нет ничего, кроме малого количества масла, чтобы помазать голову». «Пойди же, — сказал пророк, — попроси себе у соседей твоих сосудов как можно больше, потом войди в дом твой с сыновьями твоими, запри за собою двери и вливай масло твое во все сосуды сии, пока не будут они полны». Она пошла и сделала так, как повелел ей пророк. И когда наполнились все сосуды, она сказала сыновьям своим: «Подайте мне еще сосуд». Но они отвечали: «Больше нет». Тогда только перестало литься масло из ее сосуда. Пророк же Божий сказал ей: «Поди, продай это масло и заплати долг твой. Остальное же будет служить тебе с сыновьями твоими на пропитание». Случилось, что полководец сирийского царя Нееман заболел проказою. у жены его была в услужении одна израильтянка, которая взята была в плен при нападении сирян на страну израильскую. Раз эта девушка сказала: «Вот если бы господин мой побывал у пророка Божия, что в Самарии, он очистил бы его от проказы». Тогда Нееман отправился с богатыми подарками в Самарию на конях и колесницах и предстал перед дверьми дома Елисеева. Елисей велел ему сказать: «Поди, окунись 7 раз в Иордане». Нееман, рассердившись на это, отвечал: «Я думал, что он выйдет ко мне, станет надо мною и, призвав имя Бога своего, возложит руки на больные места и очистит проказу. Разве река в Дамаске хуже Иордана и всех вод израильских? Не все ли мне равно искупаться в них и очиститься?» Но слуги стали убеждать его послушаться слов Елисея. «Если бы пророк, — говорили они, — потребовал от тебя чего-либо большего, неужели ты не сделал бы того? Ну вот он говорит тебе: вымойся, и чист будешь». Нееман сошел к Иордану, погрузился 7 раз в водах его, и тело его сделалось так же чисто, как у здорового дитяти. Тогда он воротился назад, чтобы поблагодарить пророка. Он предложил ему подарки и сказал: «Теперь вижу, что нет иного Бога по всей земле, кроме Бога Израилева. Прими же благодарность от раба твоего». Но Елисей отвечал: «Жив Господь, которому я служу! Не приму от тебя ничего. Иди с миром». Но слуга Елисеев, Гиезий, возгорелся желанием обладать тем золотом, серебром и теми богатыми платьями, от которых отказался его господин. Ослепленный этой страстью, он догнал Неемана и сказал ему: «Господин мой послал меня сказать тебе, что к нему сейчас только пришли 2 бедных пророка. Он просит тебя дать им талант серебра и 2 перемены одежд. Нееман отвечал: «Возьми себе 2 таланта». И насыпал ему серебро в мешки, дал 2 перемены одежд и велел слугам своим нести все это за ним. Пришедший домой, Гиезий спрятал взятое от Неемана и явился к Елисею. Пророк Божий спросил его: «Откуда ты, Гиезий?» Гиезий отвечал, что он никуда не выходил. Но Елисей отвечал: «И ты думаешь, что не ходил дух мой с тобою, и что я не видал, как муж тот сошел тебе навстречу с колесницы своей? Ты взял от него серебро и думал себе купить на эти деньги виноградник и стада, и слуг. Да пристанет же к тебе и проказа Нееманова». И Гиезий вышел от него, покрытый проказою, как снегом. Раз была война между израильским царем и сириянами, и пророк Елисей открывал царю все, что не происходило в лагере неприятельском. Царь сирийский, узнав, что все его планы открывает Елисей, послал войско осадить город Дафаим, где находился пророк, и велел взять его в плен. Сирияне подошли ночью к городу и обложили его со всех сторон. Раб Елисеев, встав рано утром, с ужасом увидел вокруг города целое войско неприятельское с конями и колесницами, и, прибежав к пророку, с отчаянием воскликнул: «Ах, господин, что нам делать?» Но Елисей, чтобы успокоить его, помолился Господу, сказав: «Господи, «Открой глаза рабу сему, да видит он». Тогда Господь открыл рабу глаза, и он увидел, что вся гора была усеяна конницею, и колесница огненная стояла подле Елисея.
Главы из книги «Библейская история» читал Рафаэль Клейнер. Запись осуществлена православным центром «Деоника».В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Как вы относитесь к преподаванию в школе православной культуры?
Во-первых, в отношении названия. Я не очень доволен названием. То есть я недоволен названием. Я считаю, что предмет надо было бы назвать «Основы традиционной духовной культуры». Традиционной духовной культуры. В каждом регионе свои традиционные есть, так сказать, где-то у мусульман свои мусульманские, у буддистов буддийское, где-то, если хотите, атеистическое. Пожалуйста. Зачем? Зачем сразу ставить это все? Поэтому первое, что я возражаю против этого названия. И назвал вот так. Основа традиционной, конечно, традиционной, это имеет огромнейшее значение, духовной культуры. Для нас, конечно, это православное. Тут, ну, просто, это совершенно очевидно, что это главная составляющая нашей культуры. Но здесь надо познакомить, что это такое. Поэтому я считаю, что этот предмет был бы очень важен, и он нужен, но при условии, то, о чем вы сказали, кто будет вести? Нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы уничтожить, а уж не говорю испортить и исказить как угодно. Поэтому здесь нужно быть просто осторожным и начинать хотя бы, ну, просто с фактологии, с истории церкви. Хотя, правда, и здесь, не знаю, можно что угодно говорить. Можно вместо истории церкви начать истории католических крестовых походов. Или вместо истории церкви, как там Джордано Бруно, да, поступили, опять-таки, там в Риме и так далее. Или как у нас, например, с теми же раскольниками, когда посылали солдат, их арестовывали, и что с ними делали? То есть вместо истории церкви, история, я бы сказал, чего? Лжерелигиозных направлений, искажений церковных жизней, понимаете? Можно преподать культуру, а ведь можно антикультуру. Так и вместо истории церкви можно преподать историю искажений жизни церкви. Вот это очень важно. И, во-вторых, конечно, было бы очень важно, чтобы те преподаватели, которые будут этим заниматься, все вопросы, которые у них возникают с этим, конкретные вопросы. Вот, собрали кучу, пригласили какого-то специалиста, того же богослова, и сказать, вот, никаких вам лекций, так, а вот давайте. Вопрос-ответ, вопрос-ответ, вопрос-ответ. Вот так, чтобы хоть немножко образоваться. Я вам скажу, у нас учатся 4 года в семинарии, 4 года в академии. И нередко бывает так, что кого оставить преподавателем? В этом году некого. Некого! Представляете? А здесь люди, которые никогда не занимались богословием, фактически так, и вдруг их сразу, а слово про сам духовность, здесь же я просто, само слово, что такое духовность, каков путь духовной жизни, как приобретать? Ничего же неизвестно. Поэтому я думаю, что вот если вот проводить вот такого рода собрания для преподавателей, которые будут вести эту дисциплину, пригласить специалистов и прямо выяснить все вопросы, которые возникают вот в связи с этим курсом. Это было бы в высшей степени необходимо.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение беседы с психологом Людмилой Федоровной Ермаковой.
Людмила Александровна, тут возникает еще один вопрос. Если поговорить даже о людях воцерковленных, многодетных, где есть очень удачные и, может быть, единственные даже в нашем обществе, ну, боюсь округлить, примеры правильной расстановки сил, а бывают тоже большие проблемы, когда деток много, и люди с трудом справляются со своими обязанностями. Вот многие в гимназиях столкнулись с тем, что в многодетных семьях очень напряженные люди живут. Хорошо, если есть помощь все-таки какая-то. Детям тоже бывает, не хватает любви, не хватает внимания. Это знают, это уже какие-то, мы скрываем внутренние вещи такие, о которых как бы не принято говорить, но эти проблемы тоже существуют.
Конечно, существует. Если, опять же, мы обратимся к тому опыту, который был, раньше действительно многодетные семьи были в преобладающем своем большинстве. Так вот, там не все, допустим, дочери выходили замуж. Кто-то из девочек выходил замуж, а кто-то становился помощником вышедшим замуж девочкам. Понимаете? То есть это...
Ну, всегда эти знаменитые тетушки, которые оставались незамужними и которые брали на себя тоже дополнительные обязанности по дому.
Да, на самом деле все вот эти вот трудности и все эти проблемы можно, опять же, решить только сообща, только в семье. И те же взрослые дети, те же старшие дети, они включаются в деятельность семьи, они становятся хорошими помощниками уже родителям. И вы знаете, вот у нас в храме я, например, наблюдаю такую картину. Есть семьи, где взрослые уже ребята, которые сами готовы быть молодыми мужьями. Такой уже возраст достаточно взрослый. И держат на руках маленького братишку или маленькую сестренку, помогая отцу и матери, которые стоят рядом. С удовольствием этим занимаются. Вроде бы они уже должны отойти от семьи, вроде бы они должны стать самостоятельными. Нет, в хорошей семье, пока они еще не создали свою семью, они очень хорошо включаются в деятельность своей родительской семьи. И вот в рамках православия все-таки это можно как-то вот все с помощью батюшки, может быть, с помощью православного психолога. Можно найти какие-то решения, какие-то выходы из кризисной ситуации. Здесь, опять же, все зависит от приоритетов. Понятно, что там, где трое детей, там труднее соблюсти, допустим, такой же порядок в доме, как там, где один ребенок. И я, кстати, тоже, когда растила своих детей, помню, меня тоже страшно огорчало, когда к вечеру, допустим, я не успевала помочь тем же ребятам убрать игрушки, вещи, разложить, чтобы к вечеру уже была полная чистота. Но как-то раз я приехала в гости к своей коллеге, тоже психолог, тоже у нее было трое детей. Приблизительно ситуация такая же. И там две комнаты, они были сплошь завалены игрушками, разными там вещами, пластинками, рукописями, книгами. Надо было просто перешагивать через это. Я тогда просто успокоилась. Но в то же время она все успевала. То, что необходимо, она успевала. И я поняла, что иногда, знаете, бывает...
Может быть, степень допустимости чего-то не совсем доведенного до совершенства, но в главном дотягивать нужно. А уже какие-то, может быть, даже на уровне бытовом, уже каждый для себя определяет по силам, по возможностям. Сегодня так, а завтра, может быть, более снисходительно.
Конечно, понимаете, когда мы сами росли в семье, где мы были единственным ребенком или нас было двое, понятно, что все-таки там порядка могло быть больше, внешнего порядка, да и время на самом деле было другое, чем там, где детей пятеро, шестеро и так далее. И что-то нас может в этом раздражать. Но на самом деле есть вещи, которые можно принять и не очень на каком-то этапе на них обращать внимание. А можно в то же время заниматься только тем, что раздражаться по поводу вот этого вот фактора. Беспорядок, который постоянно присутствует. Но часто бывает, что несмотря на этот беспорядок, растут прекрасные дети. И у нее выросли замечательные дети, у всех высшее образование. Сейчас уже, конечно, там все разобрано, все лежит на местах. Но бывают какие-то этапы.
Объективно определяющие, что вот сейчас вот так, потому что по-другому, ну, не выйдет.
Конечно. Бывает так, что иногда просто нужны какие-то разовые приезды в такую семью, чтобы действительно помочь просто все разобрать, разложить. Бывают такие необходимые виды помощи. И, в принципе, можно их оказывать. Сейчас же, знаете, у отца Аркадия Шатова есть такая служба «Добровольческое движение». Тут они занимаются самыми простыми вещами. Помыть, убрать, принести, приготовить и так далее.
Людмила Федоровна, очень хорошо обозначено направление, даже как можно бороться с какими-то трудностями на уровне бытовом. Но мы все-таки начали нашу передачу с такой важной темы, как агрессивность нашей молодежи, агрессивность вообще общей среды, и что это системный кризис. Что бы можно было сказать, вот, допустим, людям, которые еще на пороге к храму, какие-то, может быть, прикладные вещи?
Но агрессивность у ребенка, она имеет все-таки зеркальную природу. С одной стороны, это отражение той агрессивности, которая существует вне ребенка. Но, опять же, если исторически посмотреть, то вот ребенок родился, вот он дожил там кто-то до полутора лет, кто-то до двух. Дальше его отдают уже в детский сад, иногда на пятидневку. И дальше он основную часть своего времени проводит уже среди чужих людей, среди чужих детей. Это что, очень хорошо? Вот это тот самый момент, когда ребенок чувствует свою незащищенность. И он должен раньше времени, положенного ему по возрасту, он должен начинать уже себя как-то защищать. Ведь родители несут функцию не только кормления, одевания, обслуживания ребенка, но и важнейшую функцию защиты и любви ребенка. Так вот, эти самые главные функции не выполняются по отношению к этому ребенку, и поэтому он сам начинает выстраивать свои отношения с этим миром. И эти отношения часто выстраиваются вот таким вот агрессивным образом.
Принцип «волчья стая».
Да. Вы думаете, воспитатель очень любит вашего ребенка, у него свои проблемы. У нее свои задачи в этой жизни.
Людмила Федоровна, ну сейчас есть, как говорится, дорогостоящие детские сады, где хорошо платят, где там не повысит голос воспитатель, где это отработано, там нет любви, нет любви материнской рядом. Но если исходить, допустим, из данности, что люди работают, и они не могут изменить свой образ жизни и забрать ребенка из детского сада, при таком положении вещей, а сейчас это большинство, как в этой ситуации быть?
Опять же, знаете, когда начинаем мы работать с конкретной семьей, начинаем искать какие-то варианты, чтобы мама имела возможность все-таки пораньше ребенка забирать. Может быть, где-то после дневного сна. Чем раньше, тем лучше. То есть, может быть, есть какой-то момент, допустим, с утра и до вот этого послеобеденного отдыха, еще ребенка там можно как-то оставлять. Потом желательно все-таки ребенка забирать. И все-таки как можно больше ребенок должен проводить в семье и с мамой, и чувствовать ее защиту.
А скажите, Людмила Федоровна, а когда переходный возраст начинается, лет 12, здесь возникают дополнительные проблемы, и когда нужно на ребенка больше возложить как самостоятельного, а когда его нужно действительно покрывать его немощи и усталость? Ну, это, наверное, все-таки очень несхематично, наверное, с каждым надо отдельно, да, и родителям, ребенком работать.
Вы знаете, я хотела сказать очень, может быть, неожиданную вещь. Дело в том, что там, где воспитание выстроено правильно, и там, где ребенок все-таки находится постоянно под защитой взрослого, не скажем под контролем, скажем под защитой взрослого, и там, где он включается в разные виды деятельности адекватно, там все-таки или мягче проходят переходные периоды, или бывает ситуация, что их вообще нет. Вот вы назвали период 12 лет, это, конечно, период очень острый, это период вхождения ребенка уже в мир взрослых, это период ломки.
Гормональной перестройки, психологической.
Там очень много таких наслоений, конечно, прежде всего это на уровне физиологических изменений идут очень большие перестройки. И на этом выстраиваются и психологические очень сложные явления, и начинают ценности меняться ребенка. На самом деле это тема для целого разговора. Но когда мы с вами говорили об агрессивности, мы с вами говорили о том, что на самом деле это зеркальное отображение той агрессивности, которая существует вокруг ребенка. Так вот, что происходит, когда ребенок приходит из школы домой, начиная, допустим, с первого класса, да сейчас уже из детского сада и так далее. Мама, как правило, хочет немножко времени посвятить себе, да? Отдохнуть, посидеть у телевизора, покупается для этого компьютер, ставятся игры. Сначала, вроде как, ей кажутся такие безобидные, но игры, на самом деле, эти очень страшные, и они ломают всю систему ценностей детей. А те игры, в которые играют наши подростки, это такой агрессивный мир, с которым мы с вами, взрослые люди, имеющие достаточно уже сформированную систему ценностей, и мы этого не выдержим. Это что-то страшное. Игры очень талантливо сделаны, это города, в которых живут и действуют герои, с которыми идентифицируют себя наши дети. Но сферы деятельности там какие? Отобрать чужой автомобиль. И это надо постоянно. То есть там надо выполнить какую-то миссию. Чтобы эту миссию выполнить, надо взять машину, надо кого-то убить.
Надо ударить по голове, отнять. Вот мне приходилось видеть, я ужаснулась просто, что смотрел ребенок у моих знакомых. И родители даже не знали этого, пока не пришлось обратить на это внимание. То есть это жуть какая-то, честно говоря. Вот я впервые так столкнулась, было очень неприятно.
Там даже более страшные вещи. Там постоянно дается набор средств для убийства. Но это не только пистолеты, гранаты, разные гранатометы. Это удавка, это еще там какие-то жуткие орудия убийства. И ящики там стоят в этой комнате, куда надо затащить убитый труп, спрятать его. Это потоки крови. Но самое страшное, что ребенок должен эту миссию проходить не однажды. То есть, понимаете, он тренируется.
Должен усвоить уроки, да, вот эти безобразные.
Да, он тренируется в этом. Он приобретает определенную привычку реагировать именно так. Пока он выбирает там себе машину, одну, другую, третью, скольких он там избил, сколько там крови пролилось. Потом, значит, пока он эту миссию выполнит, сколько раз он проходит одни и те же пути, сколько раз он убивает людей. Причем самым изощренным способом. Вот так у него не получилось, он в следующий раз берет другое средство убийства. То есть, понимаете, происходит тренировка, формируются привычки. Но помните, что наш поэт говорил, что привычка свыше нам дана, замена счастью она. Ну, о каком счастье здесь, конечно, можно говорить. Но вспомним, опять же, посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. И вы понимаете, какие привычки мы начинаем формировать у наших детей? Мы, родители, попускаем играть в эти игры.
А выбор-то игр? Вот я знаю, есть замечательные люди церковные, которые пытались какую-то альтернативу. Например, делалась игра в освоении и понимании, как обустроен православный храм. Это очень трудно сделать так, чтобы это было в таком динамическом движении, чтобы это как-то заинтересовало, потому что отрицательное, оно почему-то острое, оно дает адреналин в кровь. Плохое усваивается гораздо быстрее в этом потоке. В таких безобразных игр может и захлебнуться это маленькое русло положительного, позитивного того, что делают люди в этой области. Но все-таки что-то делать надо пытаться.
Делать, конечно, что-то надо, но, вы знаете, все-таки гораздо важнее участие для ребенка в реальных видах деятельности. Ведь если, опять же, мы вернемся к тому, что было раньше, то раньше человек участвовал, если взять, допустим, сельскую местность, то где-то около 300 видов деятельности он должен был освоить и участвовать в них. Но посмотрите, что сейчас в условиях города. Что это такое? Телевизор? Это что, сложная деятельность? Включить его? Компьютер? Ну, там действительно, там владеть всеми этими кнопками.
Ну, молодежь очень быстро осваивает техническую сторону. Ну, а если, исходя, Людмила Федоровна, из того, что уже нет возможности иметь дом на земле, вести хозяйство, жизнь крутится в городе?
На самом деле, мы с вами тоже об этом уже говорили, есть каникулы. И сейчас, слава богу, при храмах, при некоторых, имеются лагеря за городом. И вы знаете, даже вот я была у отца Анатолия Берестова, когда я наблюдала такую картину. Здоровые ребята, бывшие наркоманы, стояли и плакали, просили, чтобы батюшка их вот в эту очередь, которая вот сейчас отправляется куда-то там за город, в какой-то там дальний монастырь, вот чтобы их сейчас отправили. Они боялись остаться в этом городе еще хоть на какое-то время. Почему? Потому что здесь и старые друзья их, опять же, затянут туда, понимаете, они вырвались отсюда. Но для того, чтобы окончательно вырваться, им надо вырваться из пределов города. А что вот в этом монастыре? Это самые простые те же виды деятельности. Дрова, сено, коровы, лошади, ну и прочие. Самые простые виды деятельности, но которые на самом деле очень много дают. И мы, опять же, говорили об этом в наших передачах предыдущих, что есть такая возможность вот на каникулах, желательно на все лето отправлять ребенка куда-то за город. Можно к бабушке на дачу, это можно куда-то к знакомым, если есть такая возможность. Искать все эти варианты можно найти, если только захотеть поискать. Здесь нет проблем. И зимние, и весенние каникулы, и тем более летние, обязательно надо этим пользоваться. А потом на том, что они там получат, то, что уже будет в городе, это будет на уровне помех. Вы знаете, вот, например, при подготовке диспетчеров есть такая методика. Их когда готовят, им одевают наушники и дается очень много помех. При этом они должны делать какие-то сложные вычисления, на какие-то вопросы сложные отвечать и так далее. Понимаете? То есть вот такая вот тренировка их в условиях повышенной помехоустойчивости дает им возможность работать напряженно на их достаточно такой ответственной и серьезной работе. Так вот, современная жизнь в городе, она и дает вот этот вот уровень, очень высокий уровень помех. И правильно воспитанный в семье ребенок, он правильно реагирует на этот уровень помех. И эти помехи, они остаются для него именно как помехи. Не все же дети сейчас наркоманией занимаются, алкоголизмом. В хороших семьях все-таки удается этого избежать.
Слава богу.
Вы знаете, сейчас новое явление появилось. Если раньше подростки проявляли особую агрессивность по отношению к взрослым, то сейчас просто страшная картина. Я сама видела замечательных детишек где-то 3-4 класса с такими невинными глазками. которые, избившись по 4-5 детей в группу, нападали на чуть подвыпившего прохожего, избивали его, отбирали у него все. Все это, конечно, или на игровые автоматы тратилось, или на какие-то сладости.
То есть это уже стая, которая занималась добычей?
Да, это уже те способы жизни, которые на самом деле они усваивают и те же игры. Они их усваивают. Почему? Потому что они предоставлены сами себе. А дальше они попадают под влияние каких-то взрослых, которые уже знают, куда и как их направить. Если они не под влиянием родителя, близкого человека, то они обязательно попадут под чье-то чужое влияние.
Людмила Федоровна, вот недавно в интернете прошла такая информация. Городок небольшой, где, по-моему, 25-летний парень не смог пройти равнодушно и сделал замечание вот таким немножко другого поколения, которое кощунствовали, там было связано с вечным огнем. Он был не только избит, они, эти молодые волчата, они его просто на этом огне до смерти опалили просто. Парень умер. Это, конечно, уже крайнее проявление жестокости. Такие страшные примеры уже такого новомученичества сейчас. Но это уже вот мы пожинаем плоды отсутствия любви и в семье, и в окружающем обществе.
Ну, опять же, если вернуться к тем комиссиям, через которые я проходила, в основном мы старались как-то помочь маме понять, что или она, или кто-то должен быть дома. Не должна быть квартира пустая. Не должно быть свободного времени у ребенка. Мы старались детей куда-то включить в какие-то виды деятельности. Это могли быть военно-спортивные секции или отряды, или куда-то их направляли на летние месяцы и на осенние и зимние каникулы военной части. То есть туда, где внешне ребенка можно было немножко организовать.
Удавалось все-таки изменить ситуацию?
Да, вплоть до того, что требовали от этого ребенка, чтобы он ежедневно вечером приходил и отчитывался за прожитый день. То есть занимались такой внешней...
Организацией, да?
Организацией этого ребенка. То есть мы делали то, что на самом деле должна была делать семья, должна была делать мать.
Да, если мать не упустила момент и еще в состоянии организовать. Если упущен момент, дети выходят из-под контроля, тем более если отца нет.
Они не только сами уходят, но, опять же, мамы их отпускают гулять, думая, что на наших городских улицах они действительно гуляют, как мы раньше гуляли, играют в казаки-разбойники и так далее. Но на улицах-то мы же видим, что творится. Сейчас надо понимать, что действительно для наших детей время опасное, военное. И поэтому женщина, как воин Христов, она должна понимать, что ее-то задача сделать все, чтобы не было свободного времени у ее ребенка, чтобы он был постоянно в какие-то деятельности включен. И не только в какие-то интеллектуальные виды деятельности, то есть это занятие языком, занятие музыкой, еще там чем-то, но и во все бытовые виды деятельности. И не надо этим пренебрегать. Надо понимать, что это и есть настоящая реальная подготовка к жизни.
Людмила Федоровна, хотелось бы в заключение сказать о том, что самое главное в том, чтобы можно было изменить ситуацию, наверное, в первую очередь должно измениться сознание, что, допустим, бытовая жизнь – это не какая-то тягость, а, может быть, самые настоящие вещи это происходят во время бытовой жизни. И вот эта связь внутри семьи, она-то как раз и совершается вот в этой каждодневной, может быть, незаметной какой-то работе, взаимодействиях, а не только в отпусках, выездах, каких-то праздниках.
Дело в том, что на самом деле женщине нашей постоянно приходится делать выбор – семья или та профессия, которой она овладела. Это постоянно. И занимаясь простыми бытовыми делами, она постоянно испытывает чувство стресса. И здесь огромное влияние, опять же, этих экранных образов и наших близких родственников, наших родителей, и наших бабушек и дедушек. Вроде бы нас готовили к какой-то праздничной, яркой, красивой жизни. А здесь, значит, пеленки.
То есть постоянный труд.
Так вот, задача-то состоит в том, чтобы снять этот барьер. Вот Господь тебе, как христианке, в данный момент ставит перед тобой вот эту задачу. Накормить семью, сделать так, чтобы твой ребенок был счастливым и радостным, чтобы твой муж был довольным и спокойным. И вот это вот главное, а не то, что ты вроде бы как-то не состоялась как профессионал. На самом деле это все будет. Все не зря. Все это очень нужно женщине. И образование. Женщина на самом деле учится всю жизнь. И учеба это никогда не прекращается, и нет предела совершенству. Постоянно идет эта учеба. Так вот, учеба женщины в рамках семьи, она самая интересная, самая захватывающая. И все, что сюда идет, это все идет на пользу семье.
И главное то, что потом окупится и возвратится к тебе сторицы.
Конечно.
Спасибо вам, Людмила Федоровна. До следующих передач.
Всего доброго. До свидания.
Вы прослушали интервью с психологом Людмилой Федоровной Ермаковой. Материал подготовила Надежда Зотова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Инородное тело». А Ванюшка тем делом к своему советчику попал в точку с запятой. Напужалась. Велосипеда теперь добьюсь. А Маркушка, племянник, ему про свое доказывает ума палата. Поговорили, попили. На велосипед. Пошел Ванюшка по саду крутиться. Крутился, крутился. Да как об дерево. Да головой-то на сук. Всю машину поломал, башку рассадил. Но, однако, поднялся, потер башку. Теперь, говорит, мне все стало явственно, как на ладошке. Так вот, как она такая растакая надо мной измывалась. Мне, говорит, про попугая, да сапоги там лаковые, а сама вон что! А Карл-то Иваныч, примочки ему пивной, стало быть, еще жару. За велосипед мне потом отдашь 100 рублей, как капитал отберешь. А дознал я про ее досконально. Прижила она от барина парочку, Мишу да Гришу, в господском пансионе обучаются, и по велосипеду им купила, и дом будто отписала. А ты для нее кто выходишь? От мужика мещанина? И каждый месяц по 100 целковых им посылай для учения, на почте сказывали, понятно, тебе не скажут. А Маркушка про свое гвоздит, и я тебе про высшую правду объясню, и дяденька мой про хвост тоже знаю, а я из ума толкую, все трудящие пусть поймут, чтобы совместно, такой закон природный. У дяденьки вон капиталы, а у меня штаны-брюки дырявые, и это позор для всего человечества. А Карл Иванович про свое натачивает, тебя простоту жалеючи говорю, ты какие капиталы баранками добываешь? А она думает, часиками откупилась. Нет, ты все свои капиталы требуй. А у Ванюшки-то в голове уж дым, как на сук-то нарезался. Пришел домой, а Матрена Ивановна под образами поклоны бьет за него дурака, слезами обливается. Как на нее зыкнет, подавай мои капиталы. Та его крестом молитвой, а он пуще. Приблудком своим господским велосипеда на мои капиталы можешь? Да как по голове ее звезданет кулачищем, так замертво и повалилась. За укладки сейчас принялся, все-то распотрошил, повыкинул, все клубки размотал, ниток напустил, все в круг чисто в паутине заплел, запутал. Сети такие навертел, и сам запутался, не выдерется. Нашел 3 целковых, а капиталов нету. Полы разворотил, квашню вывернул, тесто со зла повыкидал, вот те калачи! Всю посуду перебил, переколотил, нет себе капиталов, шумит, ломает, капиталов все добивается. За Божье благословение принялся, все иконы посорвалось, кивотов вытряхнул, и там нету. За мать не на себе ли держит, всю ю ободрал, прямо вот серебряный крест сорвал, сказывай! Она, понятно, уж не чует. Но сейчас водой ее из ведра. Вставай, не притворяйся, капиталы мои доказывай. Открыла глаза Матрена Ивановна. Да как увидала Содом-то Гомор, закаменела. Опять комод расколотил, печь ломать принялся, не в трубе ли. Стало быть, зачумел. Очкнулась тут Матрена Ивановна. Да в чем была простоволосая в участок? А в участке-то комиссар пристав в спинжаке, в шляпе сидит, печатками стучит. Не имею, говорит, права. У нас теперь прикосновение личности. А пустяками не беспокойте, у нас дела специальные. Та ему в ноги. Да ваше превосходительство, да он эдак и дом спалит. Кто ж его теперь унять может? В него, кричит, бес селился. А печатник смеется. Что еще за бес? Это, говорит, в нем на личности появление. И некогда мне с вашим делом, надо умыть руки. О, какой! Уставилась на него, понятно, Матрена Ивановна, да задом от него, задом, бежит проулком, глядь, Мартын Данилович идет, старший городовой, уж расчелся, ну, уцепилась за него Матрена Ивановна. Голубчик, ослабони, Ванюшка-то мой взбесился, полиция не вникает, кому ж теперь, уйми ты его, хыч ты! Никак нет, Матрена Ивановна, Мартын-то Данилович ей, не могу-с, и рад бы, да не могу-с. По случаю, сами знаете, штиль-то новый. Раньше, чтобы с нашим удовольствием в две минуты, и оно нынче, сами знаете. А сам оглядывается. Голубчик, поблагодарю. Калачка бывала. Много довольны, Матрена Ивановна. И все калачики кушали, да вот штиль-то новый. Оно бы, конечно, можно бы... А сам все оглядывается с опаской. И самим-то им тошно, вот что про штиль-то шумели. А самолюбие... Каждому желается печатками-то стучать, тоже ведь и жалование полагается. Однако пошел. Подходит, а у двора соседи. Ванюшка-то ваш кричат, каких калачей баранок навертел, всех свиней порезал, с ножом, с огнем по двору мечется, все капиталов ищет, нас еще, паси бог, спалит. А как признали Мартын Данилович-то, все в голос. Голубчик, да утихомирь ты его, с ножом ведь. Тут Мартын Данилович и приступил. Усы поправил, в кулак поплевал, плечи эдак поразмял, ну, сила прямо, которые осадинились, пошел на Ванюшку ходом, тот от его в куток к свиньям, а тот свое дело понимает, достигает превышное, и слышно настиг, навалился, хрипит в тимита. Врешь, у меня не выдернешься, нет, эй, который там, давай веревку. А уж тут все, пожалуйте, ну, связали, получил полтинник, козырнул. Пошел, а ему вдогон. А ты, голубчик, нет-нет, да и наведайся, кто ее знает. Да уж будьте спокойны, навсегда рады для беспорядку. Присягу, понятно, принимал, правильный. Вот Матрена Ивановна сидит в дому, во всем этом безобразии, над Ванюшкой убивается. А тот зубами скрипит, лается, признавать себя не признает. Проплакала до утра к отцу Семену. Куда ж ей больше? А тот ей. Господнее попущение, Матрена Ивановна, претерпите. И молились мы, и пропились. Посоветуйтесь с врачом. А не уврачует, будем просить врача небесного. Пусть уж к себе приберет, чем ему без ума колобродить. Серьезного стало быть сорта он-то. Доктора Серикова пригласите. В голову ему пусть постукает. Он по сумасшедшему делу знающий. Пригласила Матрена Ивановна Серикова. Сразу в голову постучал, вроде как к себе в квартиру, и говорит, ну, чисто ему известно. Пустяк, ничего серьезного. Понятно, холера мозговая. А может, чего ей в голову попало. Мозги перевернула. Можно капли успокоительные, а то лучше от мыслей отговаривать, а там посмотрим. Так словами и запорошил. Ну, лечил, лечил, сколько денег перебрал. Нету лучше. Хуже даже с Ванюшкой стало. Уж и говорить по-человечьи не стало, все рычит. Под себя даже, простите сказать, непорядок делает. Ну, Матрена Ивановна слезами вся и зашлась. Хычи дурак, а свое дитё жалко. А уж доктор-то Серьков-то, уж и сам видит, что кишка у него тонка для такого дела. Да еще Ванюшка прямо в рыло ему плюется, лечить не дается. Конечно, ему неприятно, да и страшно. Вот и говорит, видите, Матрена Ивановна, Я, конечно, могу его вылечить, но надо подождать. И потом я должен уехать по важным обязанностям. Требуют меня за границу, к министрам финансов. Обратитесь пока к другому специалисту, но только он дорого обойдется. Наговорил, запутал, и до свидания. Кому идти? Ну, пошла Матрена Ивановна к отцу Семену, понятно. Хочу и хочу, хоть все промчу, а Ванюшку спасти желаю. Сверился отец Семен по календарю и присоветовал. Есть такие приметы, что ежели болезнь эта, так не иначе, как немецкая. Очень англичане по этим делам дошлые. Попробуйте, даже королей вылечивали. Пришлось Матрёне Ивановне англичанина выписывать. Приехал с чемоданчиком, зубастый да строгой, все расспросил дознало, в бинокле голову поглядел, говорит: «Есть!» Так Матрёна Ивановна и села. «Уж ли есть? И батюшка-то про его все. Выгоните хоть вы-то его, ваше превосходительство, ничего не пожалею!» «И есть!» — говорит. «Мозги спутались!» «И народное тело!»
«И народное? Ну, смотрите! Сон-то какой на мед не видела! Он возле Ванюшечки-то стоит! Самый он! Черный, да страшенный!»
Англичанин строго на нее. «Какого там черта? Сон! Самый-то явь гнусная! Череп с него совью и все промою!»
«Череп? Как ахнет Матрена Ивановна! Помрет!»
Страшно понятно стало. «Череп! Коли не помрет, выздоровеет. Сделаю ему наружное, внутреннее».
«Ну, строгой!
Не забалуешь! Сейчас серебряным молоточком тук-тук по головушке, да что это вдруг и настукал! Об одно место стал в темечко. Есть, — говорит. Нашел, стал быть, имеется. Сейчас пузыречек к носу, лежит Ванюшка, не дышит. Снял англичанин черепушку и опять в бинокле наставился. Глядел, нацелился, да как, дернет. Да вот эдакое вот занозищу и выхватил более пальца и показывает. Можете сами видеть, инородное тело. Как его угораздило такую штуку заполучить, не пойму. Никогда за всю практику, как он у вас не сдох, не понимаю. Но теперь можете быть спокойны. Если от такого полена не околел, выправится. Промыл все, как по ихней науке требуется. Черепушку в пазы наставил, молоточком пристукнул. Живет. Ванюшку за нос потормошил. «Вставай, чудо-юдо! Время!» Тот с койки долой да квашне. Англичанин попридержал. «Погодите, молодой человек, сейчас внутреннее будет!» Достал из чемоданчика книжку и, ну, вычитывать. «Чти отца твоего и матерь твою, и благо тебе будет! Не укради, не убей!» «Да знаю!» — кричит Ванюшка. А англичанин его пальцем в лоб. «Не пожелай дому ближнего твоего, ни осла его, ни козла его, да пальцем!» Вскочил Ванюшка, да за квашню, а тот опять придержал. «Лежи!» Еще книжечку вынул и опять. «На чужой каравай рот не разевай, а пораньше вставай, да свой-свой затирай!»
«Обязательно желаю!» — кричит Ванюшка. А Матрена Ивановна так его, ваше превосходительство, кричит. «Да хорошенечко ему, хорошенечко вдолбите в башку-то глупую!»
А тот свое без разговору. «Без труда нет плода, тише едешь, дальше будешь».
«Да знаю!» А тот свое-то свое, да пальцем.
«Семь раз отмерь, один отрежь».
«Да знаю!» «Ну, рвется прямо, дрожит!»
«Терпи, казак, атаман будешь, гуляй!»
Как крикнет англичанин, да подзатыльник!
Как Ванюшка со всех ног, да квашне, да за тесто, да за баранки! Англичанин бинокли книжки свои убрал, зубище клыки свои желтые ощерил и смеется Матрёне Ивановне. «Видали? Очень хорошие ваши пословицы. А самое лучшее ваше — сухая ложка рот дерет». И в ладошку почесал-потыкал. Тут, понятно, Матрена Ивановна ему в ручку да самыми-то настоящими звонками, золотыми, цельный десяток и отвалила по уговору. Понятно, тайное место не имелось для капиталов, женщина была не глупая. Век буду Бога молить за упокой, за здравие. Имечко ваше праведное скажите. А зовут меня, говорит, мистер Тайм. Что-то я святого такого и не слыхала. Матрёна-то Ивановна говорит, напрасно-с, тот-то ей да таково строго, самый святой святых. Всякие болезни исцеляет и никогда ошибки не дает, будьте покойны, а по-вашему время называется. А свое дело понимает, все штучки об камушек прозвонил, в кошель сыпал, чемоданчик в руку ощерился и «прощай, мамаша». За время-то и деньги платят, это уж наше. Зато прочно сможете быть спокойны. Повторение не случится с ручательством. Трубочку закурил и айда к себе в Лондон. И пошла Матрена Ивановна опять калачами-баранками торговать. А Ванюшка, диву дались, все городище пряниками засыпал. Ешь, не надо!
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.